никогда не приходит для того, чтобы загнать нас еще больше в рабство, еще в большие проблемы. Он приходит для того, чтобы вывести человека на свободу, вывести человека из тех проблем, в которых он находится. По мне, так, знаете, сегодня в этом мире вообще страшно, я не говорю, даже сложно жить без Бога, страшно жить без Бога. Сказала одна Людмила Васильевна, наверное, согласная со мной, все остальные, наверное, думают, что в этом мире круто. Да, да. Ну да, да, да. Да, аминь. Потому что вне Бога нет жизни. Бог есть путь, Иисус есть путь истинной жизни. Вне Его присутствия нет ни пути, вот почему жизнь не путевая. Да? Да. Нет истины, и люди живут во лжи. И нет жизни как таковой, потому что Иисус есть жизнь. Итак, Бытие, 1 глава, 1 стих. Вообще самое начало Библии. И здесь написано: «Вначале Бог сотворил небо и землю». И вот знаете, понимание начала, то, о чем здесь написано, «вначале», скажи, «вначале», «вначале». И вот понимание этого начала, вот смотрите, у всего есть начало, да? Есть только одна личность безначальная, это Господь Бог. Он все во всем, Он альфа и омега. Сегодня особо умные какие-то такие, ну в кавычках я говорю, люди, они говорят, ну, а Бог, вот Он как появился? С чего Он начался? Он никак не появился, Он вечен, Он был всегда. Это все, все остальное, оно когда-то появилось, имеет начало. Мы с тобой имеем начало жизни, да, физической. То есть у кого-то 20 с небольшим, у кого-то 30, 40, 50, 70, разные сроки, но мы когда-то начались. Нас родили наши мама с папой. Аминь. То есть у всего в этом мире есть начало, начало, начало года, начало месяца, начало недели, начало дня, начало жизни, начало обучения, да? Начало занятия спортом, фитнес, начало, начало, аминь. Но Бог, Он безначальный, безначальный. И вот смотрите, в начале Бог сотворил небо и землю. И вот понимание начала, понимание, вот наличие этого откровения, понимание начала всего происходящего, всего видимого, это вообще, по сути, начало понимания, правильного понимания. То есть, вот как Лиля упомянула, и я не раз говорил, наша голова, наш мозг, он всегда о чем-то думает. Как компьютер что-то там считает, что-то то-то. Даже ночью просыпаешься, раз смотришь, а он что-то думает, думает, там мысли какие-то. Особенно, когда в твоей жизни какие-то проблемы, это вообще хана. Я думаю, каждый это переживал. Я переживал не раз в своей жизни, когда ты бы рад отключить свой мозг, свою эту коробочку, да, и свои эмоции, а ты не можешь, ты не знаешь, что с этим делать. Ты ложишься спать, там впадаешь в какое-то забытье, и потом где-то просыпаешься посреди ночи или утром, и опять думаешь, что ты возвращаешься к этой действительности, страшной действительности, от которой тебе хочется сбежать, но ты не знаешь, куда сбежать. Ты, может быть, пытаешься сбежать, ну, как я пытался сбежать, и понял, что сбежать от себя невозможно. Невозможно. Можно сменить город, можно сменить страну, можно сменить друзей, можно сменить все, но если что-то, что находится внутри тебя, оно угнетает тебя, то от этого ты сбежать не можешь. Ну, разве что через то, чтобы там покончить с собой, да, и все такое прочее. Но так важно понимать, что вот правильное мышление, не вот это вот хаотичное, проблематичное, страшное, ужасное, ведущее, загоняющее в депресняк. еще больше и больше и больше. А правильное мышление, оно имеет начало. Смотрите, начало понимания – это понимание того, как вообще все начало быть, что начало быть. Аминь. Есть такое выражение, что если ты вдруг обнаружил, что ты зашел не туда, тебе нужно вернуться к началу. Если ты на каком-то перекрестке свернул не в ту сторону, тебе нужно вернуться к этому перекрестку, к началу. И вот здесь мы, этот самый первый стих, братья и сестры, самый первый стих, состоящий из всего нескольких фраз, понимание этих нескольких фраз уже приведет нас к неким откровениям, которые начнут менять наши жизни. Потому что это начало истины. Смотри, и даже не весь этот стих, что вначале Бог сотворил небо и землю. Ладно, а всего лишь вот этих несколько фраз. Вначале Бог. Слышишь? Вначале Бог. Вначале Бог. Не что-то другое. Даже самое хорошее, самое прекрасное. А вначале Бог. И вот понимание вот этих фраз, что это и есть начало, что Бог есть начало всех начал. Аминь. То есть, и вспомни, и дальше Бог начинает созидать. Да? Дальше мы читаем, что земля была безвидна и пуста, хаос, это все суматоха, и Дух Божий носился над водой. И то есть, Бог – это начало всех созидательных процессов. Потому что вначале Бог, и дальше мы читаем, что дальше, после этого, идут созидательные процессы. Не разрушительные, а созидательные, даже посреди хаоса, посреди полной разрухи. Начинается созидание. Появилось солнце, появилась луна, звезды, животный мир, растительный мир и так далее. Аминь. Вначале Бог. Аминь. То есть вне Бога вообще нет ничего. Никакого ни созидания, ни прогресса, ни самой жизни, потому что Бог есть жизнь. И вот, друзья мои, братья, сестры, понимание, наличие откровения о том, что в начале всего созидательного, всего доброго, хорошего стоит Бог, понимание этого факта, оно приведет нас, не только нас, а вообще каждого человека, к мысли, что нам нужен Бог. Нам Он нужен, нам Он крайне необходим, потому что Он есть начало всех начал. Он источник всякого добра. Вне Бога не существует ни жизни, ни прогресса, ни радости, ни счастья, ничего. Там только разруха и хаос. Аминь. Там смерть царит, потому что Бог есть жизнь, Он есть свет. Тьма без Бога и вне Бога. Аминь. То есть посмотрите, без Бога, вне Его, в начале Бог, мне так нравится это утверждение. В начале Бог. Это как мы с вами не раз говорили и на вот семейном семинаре прошедшем, особенно касались. История, это притча. Иисус говорит, да, что дом, если построен на песке, он будет развален, он будет разрушен. Даже при самых благих намерениях, которые есть, в общем-то, у каждого нормального человека, когда он что-то строит, свою жизнь, семью, дело какое-то, бизнес, ну, то есть вообще строительство идет. Если дом построен на песке, он будет разрушен. Если дом построен на правильном, крепком основании, он устоит и выдержит любые шторма и ураганы. Аминь. И теперь посмотрите, вот каждое здание, да, физическая аналогия, каждое здание, в каждом здании есть одна единственная вещь, основание, фундамент. Слышите? Все остальное, стен может быть много, этажей может быть много, конфигурация здания может быть разная абсолютно. Аминь. Окон, дверей, много всего может быть. Фундамент, основание – это единственная вещь, но без которой здание рухнет. Если фундамент даст трещину и начнет разрушаться, какими бы прекрасными ни были стены, потолки, окна, двери, там дизайн супер навороченный, здание рухнет из-за этой самой главной вещи, фундамент, основание. Вот почему Бог является началом всех начал, и Он необходим, Он необходим. Понимание этой истины позволяет нам вернуться к началу и начинать искать Бога. Каждого человека, вот если каждый человек поймет, что в этих благих намерениях, телеграмма, хорошо, спасибо, Татьяна Сергеевна. Если каждый человек поймет эту простую вещь, дело вообще не в религии, что нужно соблюдать какие-то традиции, обряды. Нет. Дело в том, что вне Бога нет ничего. Вне Бога все, что мы строим, будет разрушено. Разрушено. Аминь. И вот почему, дорогие мои, смотрите, апостол Павел уже в Новом Завете продолжает эту мысль. В 1 Коринфянам 3:11 он говорит, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме уже положенного, которое есть Иисус Христос». Никто не может положить другого основания в строительстве вот этих зданий, которые мы строим в своей жизни. Вообще сама жизнь – это как здание, это как стройка. Никто не может, то есть кто-то может попытаться положить другое основание, дом рухнет. Но Павел пишет, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Никакое основание не может быть положено в том, что хочет устоять. Что хочет устоять. Если мы хотим, чтобы наша жизнь устояла, и вообще все то, что мы строим, устояло, откровение номер один, основанием жизни, реальным, истинным основанием жизни, является Иисус. Иисус. И смотри, еще одно место Писания, Римлянам 11:36. Апостол Павел продолжает утверждать эту истину. В современном переводе зачитаю. Он говорит, ведь все создано Богом, и все существует только для Него, только через Него и для Него. Все создано Богом. Вначале Бог сотворил небо и землю и творил потом дальше. И вне Господа не существует ничего. Все создано Богом. И все существует только для Него и через Него. Вспомните слова Иисуса, когда Он говорил, ищите прежде Царство Божие. Да? Остальное все приложится. Все, что нам нужно в этой жизни, Иисус говорит, вам приложится. Но, во-первых, ищите прежде Царство Божие и правды Его. Смотри, вот вся наша жизнь принадлежит Богу, потому что Он Создатель, Он сотворил все, и Он нас родил в чреве наших матерей. Все создано Богом, и все должно быть посвящено Богу. Вот понимание этой простой истины, все, вообще все, должно иметь цель служение Богу, служение Богу. Служение Богу, служение Богу, потому что все создано им и существует через него, движется и существует и для него. Все в нашей жизни должно быть подчинено этой цели – ходить с Богом, познавать Бога, преображаться в Его облик и всей своей жизнью служить Ему. Всеми своими ресурсами, наши таланты, наше время, наши силы, наши эмоции, наши семьи, наши бизнесы или наши работы. Цель одна – служение Богу, служение Богу. То есть все очень просто, смотрите, братья и сестры. Когда ты молишься, да, читаешь Библию, ты помышляешь о Господе, как угодить Господу. Когда ты идешь в Дом Божий, в церковь, слушаешь проповедь, ты помышляешь о том, как угодить Ему. Но на этом не останавливается все. Когда ты, как мы опять же говорили на семейном семинаре, когда человек женится, выходит замуж, все это мысль, это откровение продолжается. Мы начинаем думать, как уже всей семьей угодить Богу. Когда мы работаем где-то, мы думаем, как угодить Богу. Когда мы делаем какой-то бизнес, развиваем, мы думаем, как угодить Богу. Почему? Потому что Он есть начало всех начал. И цель нашей жизни Он нас создал для того, чтобы мы, наполняясь Им и познавая Его, служили Ему. Везде, на всяком месте, через все то, что есть в нашей жизни. Иногда мы, как верующие, мы берем и разделяем. Мы молимся, и в этот момент, конечно, во время молитвы или во время поклонения мы поклоняемся Богу, мы помышляем о Господе. У нас песни, слова крутятся в голове, мы поем, и мы помышляем о Господе. Мы приходим на служение, и мы помышляем о Господе. Ну, хотя это тоже не факт. Можно сидеть здесь, а мыслями быть в другом месте. Я не раз с этим сталкивался. Я беседую с людьми, и человек честно признается, говорит, слушай, пастор, такие проблемы. Я вот на проповеди сижу или там сидел, и я вообще ничего не слышал, потому что вот просто телом здесь, а душой там, где-то в своих проблемах. А не говоря уже о том, что вне церкви, когда мы выходим после служения, и вся житейская суета, она может нас поглотить. И мы думаем о чем угодно, и о том, как угодить кому угодно, начиная с себя и по отношению к другим людям, но не о том думать, как угодить Богу. Как угодить Богу каждый день? Каждое мгновение. Бог, что я должен делать? Что ты хочешь, чтобы я делал через свой бизнес, через свои дела, в своей работе, на своем рабочем месте, да, в общении с какими-то другими людьми, моя семья. Как мне угодить Богу? Почему так важно? Потому что Бог есть начало всех начал, начало всех созидательных процессов. И вот смотри, почему вот Иисус так категорично заявляет, что нам нужно, вот этот стих, ищите прежде Царство Божие, говорит Иисус. Почему Он так категорично заявляет, что нам, во-первых, нужно искать Его Царство и не быть зацикленным на каких-то нормальных бытовых вопросах жизненных. Он говорит, остальное все приложится. Я вот размышлял, смотрите, Он так категорично заявляет не потому и не для того, чтобы сделать нас какими-то странными людьми, которые вообще оторваны от действительности, так? И которые вообще не заняты никакими земными вопросами. Нет, но Иисус хочет нам через это место Писания, через этот стих показать то, как устроен этот мир. Внимание! То, на чем ты концентрируешь свое внимание, оттуда в твою жизнь начинает течь вполне определенная сила. Если ты сконцентрирован на заботах мира сего, на проблемах, на обстоятельствах, слышишь, да? На невзгодах, в тебя, в твою жизнь начинает течь сила этого негативного мира. Ты вроде бы хочешь от этого избавиться и думаешь, как избавиться. Но парадокс или тайна этой истины заключается в том, что то, на чем ты сконцентрирован, оттуда и начинает течь определенная сила. Если ты сконцентрирован, твои мысли, твои чувства, твои эмоции, направление твоего мышления сконцентрировано на негативе, которым полон этот мир, то ты не сможешь от всего этого избавиться, но наоборот, сила этого зла, сила греха, сила разрухи еще больше наполняет тебя. Но если ты, как Иисус объяснял, ищите прежде Царство Божие, если ты начинаешь концентрировать свое внимание, свое мышление, свои эмоции на Боге, который есть начало всех созидательных процессов, и на Его Царстве, то уже сила этого Царства сверхъестественная, воскрешающая все, начинает течь в твою жизнь. И она, то есть если та сила, сила мира сего, она разрушительная, она разрушает все, то эта сила, сила Царства, сила Божья, она созидательная. Ты просто начинаешь чувствовать, как эта сила, вот как две атмосферы, как два царства, да, а на самом деле так и есть. Но сила Царства Божьего начинает течь в твою жизнь. Вот почему Иисус предписал так категорично нам, во-первых, искать Царство Божие. Может ли кто-то аминь сказать? Теперь смотрите, вернемся в Бытие, начало всех начал, где мы прочитали, в начале был Бог, да? В начале Бог сотворил небо и землю, и потом мы читаем, как Господь творит солнце, луну, звезды, весь этот животный, растительный мир. И в конце, вы помните, в конце вот этого созидания, в конце своего творчества Он творит человека. Да? Обрати внимание, Он не создал человека в начале, прежде чем Он создал все для человека. То есть вначале Бог все подготовил, Он создал вот эту вот систему, экосистему, экологическую систему, в которую поместил человека. Эдемский сад. Ты не читаешь в Библии такого, что даже Бог, вначале Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и туда Он кинул человека. И сказал, ну теперь ты как-то выживай. Как мы иногда думаем, особенно люди, не знающие Бога, что ну вот мы брошены, ну выживай. Бог все приготовил. Он создал экосистему, в которую поместил человека, позитивную систему, в которой все было. И солнце, и вода, и воздух, и пища для питания. Понимаешь, да? Все. Эдемский сад, место наслаждения в переводе. И только лишь после того, как Бог создал эту экологически чистую, позитивную систему, Бог, мы читаем, Бог творит человека, Адама сначала, потом из Адама Он творит Еву. И вспомните, что дальше. И дает им задание. И благословил их Бог, помните? Благословил. И что сказал? Так. Плодитесь, размножайтесь дальше. Лена? Да, молодец. И в конце обладайте. Теперь послушайте, вопрос такой очень простой. Если бы Бог на 100, на 1000, на 1000000% не знал и не был убежден, что человек в этой атмосфере, в которую его поместил Бог, может плодиться, размножаться и в конечном итоге прийти к владычеству, разве бы Господь говорил эти слова? То есть, когда Он сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте, Он на 100% знал и был уверен, что человек, которого Бог поместил в эту атмосферу Эдемского сада, человек там, внимание, не сможет не размножаться, не сможет не процветать во всех сферах своей жизни, не сможет в конечном итоге не прийти к владычеству. Поэтому Бог абсолютно утвердительно заявляет, я для вас создал вот эту экосистему, царство свое, да, Эдемский сад, я вас туда поместил, я вас благословил, и находясь в этой атмосфере, вы неминуемо будете плодиться, размножаться, процветать, и в конечном итоге придете к владычеству. Аминь. Почему? Потому что Бог знал, что ту экосистему, ту атмосферу, которую Он создал, в ней невозможно не развиваться. Невозможно. Все, поместил и сказал, плодитесь, размножайтесь. А вдруг не получится? Он говорит, да, это не может не получиться. А вдруг не сможем? А вдруг что-то будет сильнее нас? Это невозможно, потому что та система, И та атмосфера, в которую я вас поместил, говорит Господь, она будет способствовать прогрессу вашей жизни, развитию вашей жизни. Она вот сила, которой наполнена эта экосистема и эта атмосфера, она будет вызывать внутри вас рост, развитие, плодоношение и приведет вас к владычеству. Аминь. И смотрите, и Господь, вспомните эти притчи, Иисус не зря же сравнивает свое царство с неким садом. Помните, Иисус говорит: «Отец мой виноградарь». Вот виноградник, да? Сад, огород, зона земледелия. И помните, он говорит: «Вы, я лоза, вы ветви». И он говорит: «Находясь на лозе и питаясь соками лозы, вы не можете остаться бесплодными, неуспешными». Почему? Потому что это плоды, результаты вашей жизни и процветание во всех сферах вашей жизни. Это даже не следствие ваших суетных дел, это следствие того, что через вас начинают течь соки лозы. Через вас, в вас начинает течь сила царства. И она делает вас способными рождать, произращать, процветать, побеждать. Можно ли кто-то аминь сказать? То есть смотри, создавая все живое, Господь в своем царстве, в своей экосистеме, Он заложил этот принцип, Он все приготовил для того, чтобы каждое Его творение размножалось. Ну вот, на природе можно этот принцип очень легко увидеть. Вроде лес, да, где-то. Никто там, или поля какие-то. Смотри, ты в своем огородики, ты там можешь пахать, ковырять, сорняки выдергивать и достигать, ну, порой очень малого результата. Ты понимаешь, да? Ну, я вот помню, как, не знаю, как сейчас, а раньше в Советском Союзе, по крайней мере, там, в Казахстане, где мы жили, все сажали картошку. Все. Мало у кого были на тот момент еще дачи, какие-то огороды, поэтому в организациях выделялась земля, люди моего возраста помнят, да? Выделялась земля организациям, вот, нарезались участки, там 5 соток, 10 соток, 20 соток, кому сколько нужно или повезло. И мы все ехали на картошку. Ехали, сажали, потом пололи, потом еще раз пололи, потом жуков собирали, когда они вдруг пришли, западная благодать такая приехала. Потому что их же не было сначала. Потом они приехали в гости и остались. И потом мы приезжали собирать урожай. Было хорошо, если тебе повезло, и до тебя уже кто-то не приехал собирать урожай. Твой урожай. Если он хорошо вырос, были такие случаи. Люди приехали, а там мы им уже помогли. Уже все вскопали, все выкопали, уже увезли. И уже и есть начали за них. Но я очень хорошо помню вот такие вот моменты, когда какой-то год очень урожайный, были земли поливные, были земли неполивные, и какой-то год урожайный, мы собирали очень большой урожай. До сих пор помню, у нас мешков не хватило, чтобы вот эту вот картошку, которая выросла, мы собрали. Но был год, по крайней мере один я тоже четко помню, когда мы приехали, и мы собрали меньше, чем мы посеяли. И мы представили, мы столько горбатились, мы столько копали, выкапывали эту целину, там трактор папа оплачивал, трактор приезжал, пахал, потом собирали это все, корень эти, этот бурьян, сажали, пололи. И приехали за урожаем, а он мизерный просто вообще. Так вот, смотри, но в отличие от вот этих вот наших как бы стараний, смотришь на природу. Никто там не пашет, никто там не сеет. Аминь. Сорняки никто не выдергивает. Вот я немало лет провел в тайге. Я удивлялся. Там столько ягод, столько грибов. Там столько цветов, там столько. Я думал, я на даче горбатился, я не мог столько урожая вырастить. Оно здесь растет само. Ходишь, и грибы, их даже искать не нужно, они везде. Ходишь, и везде ягоды, комбайном их собирай. Голубика, морошка, это шикша, брусника, поля, просто вот, вот валом всего этого. И оно растет само. Где-то упало зернышко, раз прошли годы, и смотришь, там уже лес вырос. Сам. И как-то все так сбалансировано. Почему это все происходит? Потому что Бог, создавая этот мир, Он заложил вот этот принцип умножения и размножения. В Его экологической системе все размножается само, размножается. Размножается. Я вчера, у нас кемп был, и я вдруг вспомнил, рассказал, когда я еще БАМ строил, и я работал в воинской части, в тайге, да, там в Амурской области, БАМ, короче. И мне однажды пришла мысль, а интересно, что там сейчас? Ну, понятно, части они ушли уже, БАМ построили, стыковка произошла. Я в интернете нашел этот поселок, интернет соединяет весь земной шар. И я нашел как раз кто-то, может быть, там же работал, где я, да, пофотографировал. И я прямо обнаружил, что там, где я работал, где стояла наша часть, где цеха стояли, казармы стояли, столовая стояла, плац был армейский, где солдаты маршировали. А там сейчас тайга уже. Потому что жизнь, то есть часть ушла, и лес стал размножаться. Сам. Сам. 30 лет назад было. За 30 лет там уже деревья такие, лиственницы везде, кусты какие-то, ягоды уже, грибы, наверное, растут. Понимаешь, почему? Потому что Бог этот принцип заложил, в его экосистеме все размножается. Теперь послушайте, когда мы смотрим на свои жизни и видим там проблемы, невзгоды, какую-то нужду, какую-то нищету, нам начинает казаться, что это все непреодолимое, что невозможно это победить, невозможно это сломать, невозможно это изменить. Но это абсолютная ложь. Потому что в Божьей экосистеме невозможно не размножаться, не умножаться, не процветать. А что же тогда происходит, спросишь ты? Почему наши жизни, они порой, вроде как мы и основание заложили, да, Иисус, единственное основание. Но что же происходит? А происходит... Или может происходить. Очень интересная деталь. Апостол Павел в одном из своих посланий, он пишет: «Я по данной мне благодати заложил основание». То есть Иисус Христос. Но дальше он продолжает и говорит: «Но дальше каждый смотри, как строит». Слышишь? Потому что и он говорит, строит ли кто? И перечисление идет из золота, серебра, драгоценных камней, из дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится, то есть огонь жизни, он испытает дело каждого. И он говорит, у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Он будет спасен, потому что основание заложено правильно. Иисус, человек поверил в Господа Иисуса Христа. Но кроме основания, фундамент может быть хороший. Да? Тем более, смотри, если мы хотим построить что-то крепкое, большое здание, мы должны понимать, что от основания зависит крепость и величина здания. Слышишь, да? Но можно и основание заложить, но построить на нем из соломы что-то. Понимаешь, да? Поэтому он говорит, каждый смотри, как строит. Как строит. То есть, рождаясь свыше, первое, с чего все начинается? Человек рождается свыше. В жизнь человека приходит Господь. Человек поверил в Господа Иисуса Христа. И дальше мы должны понимать, что Бог, прежде чем Он родил тебя свыше, Он уже все приготовил для того, чтобы твоя жизнь расцветала. Как это, я вам сказать, сравнение? Прежде чем родить Адама с Евой, Бог уже все приготовил. Атмосферу и место, в которое бы человек не мог не развиваться, не расти и не прийти к владычеству. Вот точно так же с каждым человеком сегодня. Прежде чем Бог родил тебя свыше, в свое царство, Он уже все предусмотрел. Он создал ту экосистему, в которой бы ты развивался успешно. Слышишь, да, братья и сестры? Как на прошлом служении мы говорили, точки доступа для твоего духовного роста. Бог создает эту экосистему, столпом и утверждение истины, которой является церковь. И Бог создает эту систему, помещая, в которую нас, или мы сами себя в нее помещаем, мы начинаем возрастать. Мы не сможем не возрастать, если позволяем Богу помещать нас, поместить нас в ту экосистему, в ту атмосферу, которую Он создал для нашего процветания, для нашего развития во всех сферах жизни. Что бы там ни было, какая бы разруха ни была, Бог создал уже нечто, куда, будучи мы помещенными, мы начинаем мало-помалу расцветать. И вы помните эти точки доступа для вашего, для нашего роста? Какие? Кто скажет? Общее собрание, номер раз. Подожди, хватит. Кто еще? Семинары, курсы, школы, номер два. Дальше. Домашние группы, номер три. И наставничество, номер четыре. То есть это та Божья экосистема и те вот точки доступа для нашего роста, которые Бог приготовил. Вне этих точек доступа не существует возможности для нашего процветания и расцвета, для нашего роста. Слышишь, да? Не существует. Мы будем оставаться духовными младенцами, о которых Павел пишет, что младенец, доколе в детстве, он ничем не отличается от раба. Он, ему юридически все принадлежит. Он наследник великого царя. Но пока он младенец, ему ничего не будет доверено из каких-то серьезных благословений. Необходим рост наш духовный. Но Бог уже все приготовил, все предназначил для нас. Общее собрание, где Он движется, где Он касается нас, нашего разума, наших чувств. Помазание Его движется в нас и через нас. Курсы, семинары, школы, где происходит очень серьезная очистка нашего мышления. Как человек мыслит, так он и живет. Домашние группы, где мы начинаем соединяться в одно целое, как части тела. И это также особенная благодать движется в этом уже личном общении. Аминь. И наставничество, через наставничество. Это сильнейшее влияние Бог оказывает на нас, как на подопечного, так и на самого наставника. Сильнейшее. Эти точки доступа, братья и сестры, не упускайте их. Потому что они приготовлены Богом и созданы вот церковью не для того, чтобы в чем-то нас ограничить, нас где-то заставить или еще что-то. Нет, это та экосистема, которую создал Бог, в которой Он нас помещает, и мы неминуемо начинаем исцеляться, освобождаться от проблем, получать прорыв в своей жизни. Изменяются наши чувства, наш характер. Почему? Потому что сила царства начинает двигаться. Через нас. Не через твои даже усилия, потому что все, многие из нас пытались прилагать усилия. Я первый. Для того, чтобы жизнь изменилась. До встречи со Христом. Что я только не делал. И я убедился, что это вообще бессмысленно. Ты как будто в какую-то невидимую стену бьешься. Сколько бы у тебя там пядей во лбу не было, какой бы у тебя ни была сила характера, сила воли, как бы ты физически не был там подготовлен, есть нечто, с чем, как я так понял, ты не можешь сражаться даже, потому что ты не понимаешь, а с чем сражаться. Ты готов бы и купить, там, подкупить, а кому взятку-то давать? Аминь. Так вот, Бог, создавая нас, прежде чем Он рождает нас, Он уже создал эту систему свою систему, в которой мы можем процветать. Но я вернусь к этой мысли, к этому стиху. Апостол Павел пишет: «Я по данной мне благодати заложил основание, но смотри, как строит». То есть, конечно же, за строительство мы несем персональную, индивидуальную ответственность. Потому что при всем желании я не смогу вложить в твой разум свои мысли. То есть, как бы я говорю, я могу делиться, консультировать. Но если ты сам для себя решишь вот там внутри, что так, мне это не надо, то как бы я ни старался, вы согласны, да? И уж тем более свою веру. Написано, праведник своей верою жив будет. Я как пастор, как служитель, или твой наставник, мы можем наставлять тебя, да, или ты уже не раз это испытывал, ты какого-то человека наставляешь, что-то объясняешь, ты пытаешься ему помочь, но он сам принимает решение, брать ему это все, или не брать, или отвергнуть, принимать твои советы, или не принимать, начинать возрастать в вере, или остаться на том же самом уровне, потому что твоя вера не поможет ему. Она может его возбудить, она может его к чему-то сподвигнуть, но только лишь его личная вера приведет его на небо и сделает его победителем в этой жизни. Я вот не раз встречал людей, сталкивался, они вроде как и давно верующие. Смена, видите? Раз, смена. Аллилуйя. Меня не будете менять, Толик? Проповедник, нормально, да? Все, хорошо. Аллилуйя. Не расталкивался, приходит какой-то человек, и у него проблема на проблеме, просто вся жизнь сплошная проблема. Вот. И ты даешь ему какие-то ценные советы, молишься за него. Ты ему объясняешь, что вот есть такой фундамент, есть такие возможности для твоего прорыва, для твоего выхода из любой проблемы. Но ты как человек, ты должен для себя определить, оно тебе надо или не надо. Ты реально хочешь прорыва в своей жизни, исцеления, победы, или это все так, потому что я не смогу затащить тебя в Царство Божие. И вот кто-то все это принимает и принимает решение, говорит, да, я хочу, и он начинает двигаться. Может быть, мелкими шагами, может быть, вот просто вот миллиметровыми, но двигаться по направлению к своему прорыву, к своему исцелению, к своей победе, победоносной жизни. Кто-то принимает другие решения. И проходят годы, даже не дни, не недели, годы. Годы проходят. Ты встречаешь этого человека, у него все то же самое и еще хуже стало. Все то же самое, все те же проблемы, их еще больше стало. И он снова тебе это все рассказывает. Почему? Потому что человек несет ответственность за свои решения. Павел пишет, каждый смотри, как строит. Кто строит из золота, из серебра, из драгоценных камней. Это вот, ну, уже часть строительства нашей жизни. Но можно строить из сена, соломы. Вот что-то брать просто вот даже на крепком фундаменте, которым является Христос. Ляпать не пойми что. Это будет снова рушиться. Проходит время, опять наляпало, оно снова рухнуло. Опять что-то там наставило, оно снова сгорело. Да, потому что солома хорошо горит. Сено тоже. Аминь. Ну и дерево неплохо. Но попробуй спалить камень. Попробуй спалить золото, да. Оно очищаться будет в огне. Вот в чем суть, братья и сестры. Оно очищается, а дерево, сено, солома просто сгорают. И там и остался один пепел. И развеялось все по жизни. Так вот, из чего мы строим? Из чего мы строим? Смотри, так как физически, в чем суть? Физически, после встречи со Христом, мы же остаемся на этой земле. Вы согласны? Вы же все еще здесь? Толику сказали, что классный Толик. Смотрите, братья и сестры, мы остаемся здесь на земле еще. Здесь на земле, где так много зла, так много проклятия, так много греха, так много негатива, негативной информации, негативных мыслей, которые вот как-то попадают в нашу голову, или людей, которые пытаются нас нагрузить этим негативом. Вы понимаете, да? Важно понимать, что все это есть тоже некая атмосфера, некая экосистема, но уже мира сего, в которой царствует сатана. И она влияет на нас. Вы со мной? Потому что ты не можешь уйти из этого мира. Ну, разве что на небо, но на небо тебе еще рано. То есть мы, внимание, мы, оставаясь находиться в этом мире, мы должны понимать одну простую вещь. Даже находясь в мире физически, в этой негативной атмосфере, в этой токсичной атмосфере, заразной атмосфере, грех, проклятие, нищета, проблема на проблеме, кризисы, болезни, если все вот это вот вертится вокруг нас, мы, тем не менее, если кое-что поймем, мы сможем процветать во всех сферах жизни. Потому что Бог уже все предусмотрел. Он не бросил нас на произвол судьбы, на произвол вот этого зараженного, токсичного мира. И сказал, ну, ты вот веришь в меня, но как-то сам там получится, не получится. Нет, Бог все предусмотрел. Я вчера, когда молился, я вдруг вспомнил, Дух Святой мне напомнил такую историю вот для сравнения. Много-много-много лет назад, очень много, наверное, лет 40 назад, я помню, вот в старших классах, кто, опять же, моего возраста, тот помнит, в школах, в старших классах были трудовые лагеря. И вот нас однажды везут в этот трудовой лагерь, да, по трассе, и вдруг на нашей трассе посреди степи, это в Казахстане, город Кустанай, там степи. Ну, леса есть, но здесь были степи. И вдруг река. Автобусы останавливаются, мы думаем, а что мы остановились? Что случилось? Может, авария? Нет. Река течет. Что за река? Откуда она взялась? Никогда реки не было. А река, Тобол там протекала и протекает, она справа, там, дальше. Здесь что за река? Ну, водители постояли, затылки почесали. Потом один проехал, можно проехать, второй, третий. Ну, короче, мы проехали. Мы проехали, и спустя несколько дней мы узнали, что это прорвало отстойники химзавода. Там был, наверное, до сих пор есть химзавод, у него были отстойники. Я не предполагал, что они настолько большие или глубокие, что и их прорыв привел к тому, что это целая река вот текла через степи, через поля. Здесь поля были каких-то колхозов, совхозов. И она впала, эта река, она впадала в нашу реку настоящую. И вот сначала мы обнаружили, что в реке сдохла вся рыба. Мы купаться ходили. И вдруг обнаружили рыба везде по берегам. Мы такие удивленные были, что увидели, что оказывается в нашей этой небольшой речке такая рыба водилась. Такие лещи, такие щуки, целые монстры, акулы. Оказывается, они там водились. Она сдохла вся. И вот эти отстойники, прорвавшиеся химзавода, то есть это была река заразная, понимаешь, да, с химикатами, вот эта вот токсичная река. Она протекла по полям, впала в реку, и по месту ее протекания по полям там выгорело все, потому что химия, от нее сгорело все, все то, что там росло, все то, что там выращивали, и рыба вся сдохла. И вот посмотри, важно понимать, что в экосистеме мира сего грех, зло, проклятие, беззаконие выжить невозможно. Просто нормальному, обычному человеку. Невозможно, потому что это заразная экосистема, токсичная. Она разрушит, она разрушает и разрушит абсолютно все. Самого умного, талантливого человека, с самыми добрыми намерениями. Потому что это цель сатаны – украсть, убить и погубить. И вот атмосфера мира сего, она не способствует развитию и процветанию, потому что сила, которой наполнена это царство, этот мир, это сила разрушительная. Она отравленная сила. Слышишь, да? Но Бог, я возвращаюсь к мысли, Бог, Он же все знает, Он же знает, что после нашего покаяния мы не уходим сразу на небеса, мы остаемся в этом мире, где вся атмосфера заразная, токсичная, отравленная, где так много зла, так много лживой информации, так много людей, несущих негатив в нашу жизнь, разрушающих наше достоинство, нашу личность. Сила, которая влечет нас вниз. Аминь. Но Бог все предусмотрел. Он все подрасчитал. И Он знает, что даже посреди всей этой атмосферы мы можем начинать процветать, независимо или даже вопреки того, что нас окружает. Вы со мной, да? И вот смотри, начинается все, конечно же, с мысли. Вот важно понимать, что этот мир наполнен, ну, как я уже сказал, и грехом, и проклятием, и всяким негативом, и осуждением. Осуждение – это то, что разрушает нас как личность. Осуждение, негатив, который тянет нас вниз, который лишает жизненной энергетики. И важно понимать, что кем является Иисус? Иисус – это та личность, которая нас никогда не осуждает. Вообще никогда! Я хочу разбить эту ложь вот в сознании кого-то, потому что многие верующие, они, вот какая мысль вылетела, где-то они услышали, они начинают ее носить и никак не поймут, почему они не могут вырваться из этих капканов какой-то боли, страданий, нищеты, проблем, беззаконий, болезней. Почему? Потому что стоит сатане посеять внутри тебя ложь. И если ты начинаешь ее принимать, сила этой демонической экосистемы начинает течь в твою жизнь, как эта река с химзавода. И по пути движения этой реки вымирает все. Твои чувства, твои эмоции, разрушаются дела, разрушается полностью жизнь. Но важно понимать, что Иисус – это та личность, которая нас никогда, вообще никогда не осуждает. В Боге нет осуждения. Нет осуждения. Он не осуждает никого и никогда. Можно кто-то аминь сказать? Потому что Иисус наш ходатай и наш защитник. Защитник. Он твой защитник. Защитник. Почему Павел пишет, что нет другого основания, кроме Иисуса Христа? Потому что вот все начинается с этого понимания, с этого основания. Он защитник. Он не судит тебя. Он не осуждает тебя. Как, ну, элементарные даже вещи. Ты что-то сделал не так, и ты начинаешь себя обвинять, осуждать, обзывать. Ты понимаешь, да? А еще люди какие-то находятся, которые тебе еще 150 раз скажут об этом. Но Иисус, Он защитник, Он всякий раз, когда ты сталкиваешься с вот этой отравленной экосистемой мира сего, Иисус становится рядом с тобой с целью защитить тебя. Защитить твои эмоции, твои чувства, защитить твой разум, защитить. Он защитник, Он ходатай. Он ходатайствует перед Отцом о твоем прощении, даже если ты миллион раз не прав. Он ходатайствует и просит о том, чтобы Отец Бог высвободил силу с неба, которая бы подняла тебя, воскресила тебя, наполнила тебя жизненной энергетикой и желанием получить прорыв в своей жизни. Вот такой вот Иисус. И почему Павел пишет о том, что никто не может заложить другого основания? То есть благодаря Иисусу и нашим с Ним взаимоотношениям, пойми такую вещь, у нас в жизни все в порядке. Потому что Он взял на Себя, Библия так говорит, Он взял на Себя весь наш грех, все наше проклятие. Вину за все твои ошибки Он взял на Себя. Всякого рода проклятие, вообще все, что происходит в этом мире, негативное, вот все то, чем наполнена экосистема мира сего, и то, что пытается врываться в твою жизнь, грузить тебя и уничтожать тебя, Иисус взял все это на Себя. На Себя, на крест Голгофы. Аминь. Все. Но вопрос, на чем ты концентрируешься? Вот в чем суть. Вот в чем суть этого стиха. Каждый смотри, из чего он строит. На чем ты концентрируешь свое внимание? На проблемах, на невзгодах, на скорбях, на этих словах, на этом негативе. Если так, ты будешь загонять себя еще больше в угол. Потому что сила этой демонической, отравленной экосистемы, она будет еще больше приходить в твою жизнь, еще больше наполнять. На чем ты концентрируешься? И что является источником для твоих мыслей, для твоих чувств? Что и кто является источником? Оттуда будет и приходить сила. Ну это как, смотри, опять же, физическая аналогия. Все мы что-то едим. Если ты начнешь есть некачественную пищу, отравленную, токсичную. Как ты думаешь, с тобой все будет нормально? Конечно же, нет. Конечно же. Мы в этом, нам даже объяснять не нужно, мы в этом и так убеждены. Стоит тебе начать есть, и раз уже отравление пищевое. Как минимум, какие-то боли в желудке, да, несварение там проблемы, как максимум, сильнейшее пищевое отравление. Почему? Потому что то, чем ты наполняешь себя, начинает влиять. Хочешь ли ты, не хочешь. Ты хочешь доброго. Но если ты наполняешь себя отравленной едой, неминуемо ты будешь испытывать много болей и много страданий. Другой пример с растительным миром. Цветочек. Вот цветочек, он растет. Для того, чтобы он рос и расцвел, ему нужно что? Земля, во-первых. Да? Потом солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья. Аминь. То есть смотри, если что-то устранить, раз солнце устранить, он не будет расти и развиваться. Я вот как старый садовод вам скажу, я помню в юности, наверное, даже в отрочестве мне нравились эти вещи, и я дома пытался выращивать. Дома, прямо в спальне у себя. Я уж не помню, была у нас дача, не была, но мне так интересно было эта тема земледелия. Я что-то там выписывал какие-то семена. Интернета не было тогда. Где я это все находил, не знаю. И вот я подумал, ну-ка я дома выращу дыню. И я ящичек такой сделал возле кровати своей, земелька там все, посадил ее, вот она проклюнулась, я уже такой рад, я уже с ножом уже стою, думаю, уже скоро дыня будет. Ну, она чуть-чуть росток проклюнулся, вырос, и на этом все остановилось. Я вот думал, что там, потом первое обнаружил, свет-то нужен, потому что если света мало, оно ничего не будет расти. Я туда фонари включал, завешивал это как-то, потому что самому-то спать нужно с этими лампами. Ну, короче, ничего у меня не получилось. Дыня не выросла. Вот. Но, послушай, цветочек, ему необходим свет. Ему необходимо тепло. Ему необходима вода. Аминь. Ну, земля, естественно, во-первых. Вы понимаете, да? И тогда он что Он, даже верить не нужно, Он будет двигаться по заложенному, по заложенному Богом алгоритму. Он проклюнется сначала, будет расти, потом бутончик появится, и потом пух, и расцвел. Аллилуйя! Слушайте внимательно, это очень важно понять. Мы сегодня, как верующие, мы часто мы молимся что-то там. Бога убавь. Я не говорю про вас, вы уже ну, аллилуйя уже. Уже, да, все знаете. Вот. Ну, вообще про нас, верующих. И Бога уговариваем, Бог, ну помоги, помоги, помоги. Такое ощущение, что Бог против помощи. Бог, ну ответь, 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 ответь. Такое ощущение, что Он какой-то такой далекий, странный Бог, которого нужно уговаривать, убалтывать, уламывать. И там... Но Он не такой. Библия говорит, что Бог говорит, прежде чем ты воззовешь, я отвечу. Представь. Ты еще только собрался молиться, а Бог уже желает ответить тебе. Вот каков наш Бог. Но смотри, я возвращаюсь к этому цветочку. То есть за него даже верить не нужно и молиться не нужно. Если правильная экосистема, он развивается, растет и расцветает. Но если ты вдруг решишь, что вместо земли можно камней накидать, просто песка, он не будет расти. Если ты вдруг решишь, ладно, земля хорошая, и свет есть, и солнце, и воздух, но ты решишь, что да какая в принципе разница, чем его поливать? Вот у меня есть, что у меня тут есть? У меня бутыль с керосином есть, ну так вкусно пахнет. Если мне нравится, то и цветочку понравится, и ты начинаешь поливать его керосином. Полезная же вещь керосин, Эльвина. Как не знаешь? А керосиновые лампы? Не знаешь ты керосиновых ламп? Ну, там же... А керосин, они на керосине летают сама. В шее. Ну да, видите, как это у нас? Да? От вшей до самолетов. Аллилуйя. Все правильно. Но смотрите, керосин вещь полезная. Но не для цветочка. Если ты решишь поливать его керосином или чем, у тебя стоит спирт. Нет, спирт что-то не то сказал. Не, ну может у каких-то там для протирок. Моющее средство, да. Моющее средство. Ты думаешь, полью-ка его моющим средством. И ты начинаешь поливать. Он засохнет. Вы со мной? Потому что вода ему нужна, чистая вода. И тогда он развивается, растет и расцветает. Амен. Вот точно так же в нашей жизни, братья, сестры. Если мы вдруг начинаем каждый день, потому что смотри, вот эти точки доступа для твоего роста, собрания общие, они в воскресенье, раз в неделю. Ну, молитва у нас еще есть среди недели. Да? Семинары, курсы, школы, они тоже как бы изредка, но не каждый день. Аминь. Домашние группы. Ты не живешь в домашней группе 24 часа в сутки. Ты пришел туда на домашку и остался. У нас были такие случаи. Братья приходят на домашку, пока все молятся там в этом молитвенном, этом, ну не экстазе, а как он? Я просто слова, облаки, да, теряю, не теряюсь, а как бы забываю смыслы слов. Да. Пока все, он уже пошел, он там, тут посмотрел, шкафчики так, здесь перекусил там все. Здесь одежку примерил, зубки почистил, побрился. Вот и пока ячейка вышла из молитвенного облака, он уже прифрерился. Вот. И потом ячейка расходится, он говорит, а можно я у вас тут останусь? А мне как бы что-то там плохо жить, я вот здесь вот. Ну, это такие комичные случаи, я немножко перегибаю, но у нас были такие разные ситуации, потому что жизнь в Боге, она интересная, порой смешная. Потому что ты не знаешь уже, что с ним делать и как его вежливо вытурить. Вроде брат, но брат Брат, как-то вот тебе Бог, вот порог, вот тебе благословение, ну как-то. А брат включает вот это, не буду называть плохим словом, но не понимает он. Он говорит, моя твоя не понимает. Ну послушай, ну на ячейку ты раз в неделю приходишь. И наставник с тобой тоже не живет 24 часа в сутки. Тоже встречаетесь. Вы понимаете, да? Все остальное время ты предоставлен самому себе. И вот вопрос, что или кто является твоим источником для твоих мыслей, для твоих чувств в это оставшееся время. Слышишь, да? Это как раз то, что Павел говорит, каждый смотри, из чего он строит, из чего. Потому что если в это оставшееся время ты будешь сконцентрироваться на проблемах мира сего, на невзгодах, на беззакониях, на грехе, сила этого негативного, этого токсичного мира будет двигаться в твоей жизни. И она будет отравлять твой цветок, слышишь, да? Это как еда, чем ты наполняешь себя. Некоторые христиане, они, ну странные, не хочется говорить глупые. Они сначала едят все подряд, они пьют какую-то отравленную воду, а потом удивляются, а почему у меня снова и снова проблемы, почему у меня не решаются эти проблемы. Потому что тебе нужно понимать, ты находишься в этом отравленном мире, токсичном, в котором дьявол наполнил силой своей разрушающей этот мир. И его задача украсть, убить и погубить. Вот почему ты, если желаешь прорыва в своей жизни, тебе нужно заботиться, что я ем, что я пью, на чем я концентрируюсь, на чем, что крутится в моей голове, что в моих чувствах, что, из какого источника я пью. Потому что это очень важно. Будешь ли ты здоровым, сильным, крепким и возрастающим, либо ты раз за разом будешь травить себя всякой гадостью, всякой гадостью. Но Бог, я снова повторяю, Он предусмотрел, что мы, родившись свыше, мы начинаем пить из Его источника. Мы закладываем в своей жизни правильное основание, Иисус Христос. И мы начинаем каждый день думать, Бог, как мне угодить Тебе? Мы начинаем смотреть на Него, слышать Его, концентрироваться на Нем. Для чего? Не ради религии, а ради того, чтобы Его сила воскресения двигалась в наших жизнях, в наших душах, в наших телах. Мы не позволяем, мой брат, моя сестра, не позволяй самому себе разрушать свою душу, свой дух, свое тело. Не позволяй, потому что ты создан Богом для победоносной, счастливой жизни, плодотворной, продуктивной. Аллилуйя! И Бог все предусмотрел для расцвета твоей жизни. Его не нужно уговаривать, убалтывать днями, ночами и все такое прочее. А в числах, в Ветхом Завете есть такая история, числа 11 глава. Дома прочитаешь ее всю сам. Но там история очень простая. Вот Бог вывел свой народ из Египта. Они там были в рабстве. Египет олицетворяет нашу жизнь без Бога. То есть до нашей встречи со Христом. Мы были рабами греха вообще. Но там мы читаем. Смотри, Бог их вывел, и вот они идут по пустыне. Они идут, числа 11 глава. Они идут по пустыне, и Бог о них заботится. Заботится. Выведя их, Он все равно о них заботился. Да, по минимуму, как о детях, но заботился. И Он обещал их ввести в Ханаан, где ни в чем не будут иметь никакой нужды. Вообще, цель конечная. Не просто спасение, покаяние, но владычество. И Бог все предусмотрел. Но мы читаем, и там в 11 главе ты обнаружишь, как они вдруг стали роптать. Они сели и стали плакать. Интересно так написано. Они сели, стали плакать и говорить, вот там в рабстве, у нас нам так хорошо было, и там мы ели и дыни, и лук репчатый. То есть там я удивился, всегда удивляюсь, когда это что, два разновидности лука, это круто, оказывается, было. Это вообще, они говорят, мы лук ели, лук репчатый. и чеснок мы ели, и все мы... Они рабами там были, с полностью разрушенной жизнью. Но они мыслями там. Бог их ведет вперед, слышишь, да? Бог их ведет к прорыву в их жизни. И вдруг там мы обнаруживаем, они плачут и размышляют о своем прошлом. И они там, 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 там. О чем это говорит? Послушайте. Это пример того, что на нашем пути к победе, к прорыву, который Бог приготовил, на нашем пути к процветающей жизни, процветающей во всех отношениях, расцветающей, преуспевающей во всех отношениях, мы можем на этом пути, мы можем вдруг наша концентрация, наше внимание смещаться с Бога и с той цели, которую Он нам показал, на вот эти вот скорбные вещи. Слышишь, да? Вдруг наше мышление, наше направление нашего мышления, направление наших мыслей, наших чувствований, оно начинает смещаться, незаметно причем. И это всегда опасно, потому что чем больше ты помышляешь о тьме, о рабстве, тем больше это рабство наполняет тебя. Это закон такой. Я не раз свидетельствовал, до встречи со Христом я был таким человеком. Я все время жил какими-то воспоминаниями. То есть были какие-то хорошие воспоминания, в основном все в жизни было плохо. И вот я жил. У меня не было перспективы, потому что нет Бога, нет вообще перспективы. Впереди, кажется, будет еще больше боли и страданий, поэтому лучше об этом не думать. Вот как-то на автопилоте жил. Сбежал из дома в 22 года, уехал. И вот там. Но мыслями я всегда где-то там. Вот как эти рабы. А вот там было вот так. И очень важно понимать, что Ветхий Завет – это пример для нас. Пример для нас. Потому что когда наш взгляд смещается с того, куда мы идем, на то, что происходит вокруг нас, вот видя, как у них там и палящее солнце, и ветер, ну пустыня. Мы имеем соблазн начать концентрироваться на вот этих вот скорбных, земных, проблемных вещах. И именно этого и добивается сатана, потому что он знает, на чем ты сконцентрирован, оттуда и приходит сила в твою жизнь. Если ты сконцентрирован на негативной экосистеме мира сего, которая наполнена грехом, проклятием, разрухой, то ты, к огромному сожалению, никогда не сможешь прорваться, никогда не сможешь состояться, никогда не сможешь вырваться из этих цепей рабства. Поэтому Бог посылает, в том числе сегодняшнее слово, кому-то в качестве напоминания, кому-то в качестве объяснения, кому-то в качестве откровения о том, что наш прорыв, он в Боге. Бог есть начало. В начале был Бог, и Он есть Бог. Аминь. Поэтому у меня вопрос, мой брат, моя сестра, этот вопрос к тебе, и ты можешь его задавать. На чем сегодня сконцентрирован ты? Чем сегодня ты заполняешь свое мышление и свои чувства? На что ты смотришь? На что? На что? Это фундаментальные вещи. Это именно части того строительства, которое мы, каждый из нас, ведет. Если ты сегодня переживаешь разруху в своих чувствах, в своих мыслях, страхи, какие-то непонятные вещи внутри себя, ты должен понимать, откуда и как все происходит. Еще одно место Писания. То есть важно менять тогда эту атмосферу. И я сейчас покажу вам метод, который дал нам Бог, как очень быстро и очень эффективно менять атмосферу, токсичную атмосферу мира сего. Или даже не менять ее, а находясь в ней, быть в атмосфере Царства Божьего и черпать оттуда жизненную энергетику. Смотри, апостол Павел пишет, 1 Коринфянам, 1 глава, 17-18 стих. Он пишет: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, то есть глупость абсолютная, а для нас, спасаемых, это сила Божья. Теперь слушайте внимательно. Я заканчиваю свою проповедь, но вот это окончание, оно очень важно, и в следующее служение мы еще продолжим. Почему апостол Павел здесь говорит, что слово о кресте, в нем сила Божья? 18 стих, он так и пишет. Слово о кресте для погибающих – это глупость. Для них мысль, слово о кресте Голгофском, на котором Иисус умер, это абсолютная глупость, нет никакого смысла. Но он пишет, что для нас, спасаемых, это сила Божья. Почему слово о кресте – это сила Божья? Ответ очень простой, и он очень важный. Потому что именно на кресте Голгофы было совершено абсолютно все. Слушайте, на кресте Голгофы Бог совершил свою работу по спасению, по искуплению мира и по созданию своей духовной экосистемы, в которой все в жизни любого человека начинает расти, развиваться и процветать. Почему? Потому что именно на кресте Голгофы Иисус, как мы читаем в Библии, Он взял на Себя все наши немощи, все наши болезни, всякий наш грех, всякое беззаконие, всякую нищету, всякую недостачу, вообще все, все, весь тот негатив, которым наполнен этот мир, Иисус взял на Себя. На Себя. Может ли кто-то аминь сказать? Теперь слушай внимательно. Когда ты встречаешься с Иисусом, ты рождаешься свыше, в основании твоей жизни уже заложен этот камень, Иисус Христос, ты должен понимать, что если вдруг в твоей жизни ты начинаешь обнаруживать что-то из этого списка, что Иисус взял на Себя, это означает одну единственную вещь, что оно, будучи умерщвлено Иисусом, оно пытается воскреснуть в твоей жизни. И оно пытается, спрыгнув со креста, прийти, вернуться в твою жизнь. То есть это не объективное обстоятельство, когда ты верующий, ты спасен, ты рожден в Царстве Божьем, и вдруг ты обнаруживаешь болезнь какую-то, боль, недостачу, проблему, невзгоды, вот разруху. Это не объективные обстоятельства, то, в чем дьявол нас пытается убедить. Это все, Библия, истина Божья говорит, что все это Иисус взял на Себя. Иисус, что такое крест? Крест – это место смерти. Это место смерти всякой боли, всякого страдания, всякой нищеты, всякого греха, всякого беззакония. Это место смерти, где все это Иисус взял на Себя. Поэтому, когда ты обнаруживаешь, снова повторяю эту мысль, что все это, вообще все негативное что-то пытается ворваться в твою жизнь, ты должен понимать, что это совсем не объективное обстоятельство. Это не то, что так должно быть, не то, что вот неудача в твоей жизни или еще что-то. Оно просто пытается сойти со Христа. Оно просто пытается воскреснуть. Не нужно Бога, внимание, не нужно Бога пытаться уговаривать решить твою проблему, исцелить тебя. Не нужно Бога пытаться уговаривать, и даже порой не нужно молиться, как я проводил аналогию с цветочком. Там не нужно молиться, чтобы он расцветал. Не нужно порой много, долго или вообще молиться о том, чтобы проблема ушла в твоей жизни, и невзгода разрушилась. Тебе просто нужно понять, все это, что пытается ворваться в твою жизнь, оно тебе не принадлежит. Тебе его нужно просто взять и отправить на его законное место, на крест Голгофы, на крест, там, где Иисус все это взял на Себя. Оно не имеет права снова и снова приходить в жизнь людей. Но почему оно приходит? Первая причина. Потому что у людей нет основания. Люди, не знающие Бога, не верующие. Они полностью открыты для духовного мира. И они питаются, не зная всех этих принципов. Они просто позволяют вот этой токсичной, отравленной атмосфере влиять на их жизнь. И она их уничтожает. Не потому, что они такие плохие, а потому, что они питаются отравой, пьют эту отраву и находятся посередине этой отравы. То есть у них нет в основании Бога. Но вторая причина, почему все это мы можем обнаруживать уже в жизни верующих людей, оно снова и снова пытается воскресать. Но верующим людям, как я сказал, не нужно Бога уговаривать и уламывать. Бог, помоги, Бог, исцели. Нужно просто все это отправлять на Голгофский крест. Нужно туда это отправлять, понимая, что я живу в ином царстве. Я живу в Царстве Божьем. Я сын, дочь царя, Бога. Я питаюсь от Него. Я пью из Его источника. Я концентрирую свое внимание на нем. Я нахожусь в Божьей экосистеме, где ничто не сможет удержать меня от процветания во всех сферах жизни. Но если я вдруг обнаруживаю, что что-то из того, из той экосистемы пытается войти в мою жизнь, мне нужно просто все это отправлять на крест Голгофы. Туда, там, где оно умерло уже во Христе. Отправлять туда эту боль, эти страдания, этот грех. Послушай, если ты начнешь, немало верующих делают ошибку, когда они сами пытаются бороться с тьмой, с грехом, с проклятием, с нищетой. Ты никогда не победишь тьму, если ты думаешь о тьме и следуешь за тьмой, слышишь? Следуешь за тьмой своими мыслями, своими чувствами. Ты не сможешь победить тьму, а ты еще больше ей наполнишься. Поэтому даже и не пытайся сам победить грех, победить проклятие, победить болезнь, слышишь? Но когда ты следуешь за светом, ты позволяешь свету наполнять твою жизнь, очень часто тьма отпадает автоматически, даже без всякой твоей молитвы. Даже без всякого твоего труда, потому что дело не в том, что делаешь ты в плане победы в каких-то обстоятельствах, преодоления трудностей. Дело в том, что сделал уже сделал Бог. Уже сделал, слышишь, я сказал, Он уже сделал. На кресте была совершена полная работа. Полное, абсолютно, для того, чтобы ты мог процветать во всех сферах жизни и мог как этот цветочек раскрываться, расти и потом зацвести. Полная работа, полная. Дьявол пытается убедить верующих в том, что им еще что-то нужно добавить к этой работе, еще что-то сделать, вот это. Нет, полная работа была совершена на кресте Голгофы. Полная, абсолютно полная. Это та экосистема, в которой мы не сможем не развиваться, расти и процветать. Невозможно. Ибо она наполнена Божьей жизненной энергетикой, воскрешающей все. Так вот, крест Голгофы. Именно поэтому Павел пишет, что для людей неверующих это безумие. Как это? Что там куда-то отправить и что? Но Павел пишет, а для нас, спасаемых, это сила Божья. Сила Божья. Тебе не нужно добавлять к этой работе или пытаться своими усилиями что-то изменить. Тебе нужно каждый день просто утверждать этот факт, эту истину. Каждый день утверждать. Каждый день, не только в собрании, не только на семинарах, школах, курсах, не только в домашке или в общении с наставником, но каждый день самостоятельно утверждать, что место твоей разрухи на кресте Голгофы. Отправлять ее туда. Туда отправлять свой грех, эту тьму, всю туда. Потому что Библия говорит, что мы живы Его праведностью. Его праведностью. Ты не сможешь сам себя осветить, стать чище, стать лучше, стать победителем. Нет. Но если ты поймешь этот простой принцип, на кресте совершено все. Все. Иисус все взял на себя, все, что сегодня пытается войти в твою жизнь и терзать тебя. Его место всему этому на кресте Голгофы. Там. Там. Не в твоей жизни, не в твоем теле, не в твоей душе, не в твоем кошельке. И дело не в твоих действиях по улучшению всего этого, а дело в том, что Бог уже все совершил. Дело в Его победе, дело в Его действиях, дело в том, что Он стоит в начале. Несколько свидетельств хочу вам зачитать, и мы сейчас помолимся очень простой молитвой. Это свидетельство финансовое просто потому, что это было общение на финансовую тему. Но сюда ты можешь добавлять, как бы увидеть, что так решаются абсолютно все вопросы. Все скорби, все проблемы. Но в данном случае это финансовые свидетельства. И вот люди пишут, после служения, на котором мы отнесли, мы все свои нужды и проблемы отнесли на крест, то, о чем мы говорим. Мне на следующий день написал человек, который в общении с церкви, и сказал, что я ему больше ничего не должна. А сумма долга была 45 тысяч рублей. Этот человек написал мне, что это Бог ему сказал так поступить, и после этого к нему пришел невероятный внутренний мир. Не церковному человеку вдруг приходит настоящий Бог, потому что кроме настоящего есть еще другие боги в кавычках, вот бесы, демоны, которые разрушают жизнь. Но смотри, происходит чудо, когда человек берет и свой долг, свою проблему отправляет на крест, потому что там ему место. И происходит чудо решения этой проблемы. Следующее, еще свидетельство. Другой человек пишет, у меня сгорел долг по исполнительному листу у приставов. Долг был 30 тысяч рублей. Точно так же. Отправив на крест свою проблему, свою невзгоду, свою скорбь, человек получает чудо, потому что на кресте Голгофы Иисус все взял на себя. Следующее, еще человек пишет. Сегодня мне пришла смс-ка о снятии ареста с моего счета. Проверяю на сайте приставов, не знаю, как это, но обнаруживаю, что у меня больше нет самого крупного из моих долгов. Его просто нет. Еще один человек пишет, у нас одному брату 700 тысяч рублей долга Господь уничтожил. Просто они вдруг исчезли. С него сняли давление, преследование, невыезд. Ну, сейчас есть законы, когда человек не может выехать за пределы страны, если у него какие-то долги. То есть он уже ограничен в чем-то законодательно. И вдруг этот долг уничтожается. Как это происходит, братья и сестры? Происходит очень просто. То, о чем пишет Павел. На кресте Голгофы. Это место всему тому, что пытается приходить в твою жизнь. Всякий грех, всякое беззаконие, всякая проблема, всякая боль, всякое страдание. Если ты не просто с этим живешь и не просто с этим борешься, а ты отправляешь это на крест. Ты просто отправляешь на крест туда, где это и должно быть. Оно там умирает, потому что оно умерло во Христе много-много лет назад, уже умерло. Не позволяя ничему из этого демонического отравленного мира вторгаться в твою жизнь, приходить в твою жизнь и жить в твоей жизни, в твоем теле, в твоем мышлении, в твоей семье на законных основаниях. Потому что законное место всякой тьме вот там, на кресте Голгофы. На кресте, на кресте, на кресте. Не нужно Бога уламывать, уговаривать. Он уже все сделал. Не нужно пытаться что-то как-то заработать, свою победу, свой прорыв, свою праведность. Нужно просто ежедневно наблюдать, из чего я строю, из какого источника я питаюсь, и всякую тьму отправлять на крест Голгофы. отправлять туда, где оно и должно быть. Меняет нас и нашей жизни не то, что мы сами делаем или пытаемся делать в желании что-то изменить в своей жизни. Меняет нас то, что Бог уже сделал для нас на кресте. На кресте, на кресте. Давайте мы встанем, и мы сейчас помолимся простой молитвой, очень простой. Отправим все то, что нас терзает, на крест Голгофы, потому что тебе нужно просто отправить это. Отправить, я сказал, давайте встанем, наверное, Денис. Отправить это, отправить. И несколько минут просто концентрируйся на Господе. Вот сейчас время, когда ты можешь пару минут поговорить с Ним. Позволь Духу Святому пролить свой свет на твою жизнь и показать то, что тебя терзает, показать то, что тебе причиняет боль, то, что по Слову Божьему не принадлежит тебе, но оно вот есть в твоей жизни, какая-то разруха. Может быть, это грех, может быть, это какая-то нужда, неважно что, Он есть свет. И потом мы вместе помолимся.